Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2023.
Привет с Дальнего Востока. Татьяна Ладеева у микрофона. Со мной в студии Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда Сколково. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте расскажем, поясним нашим слушателям, что одна из ваших специальностей, да, вот то дело, в котором вы действительно специалист, это лекарственная безопасность, биологическая безопасность. И мне кажется, если вы не против, давайте начнем именно с этого.
Давайте с этого, да. Так сложилось, что я, собственно говоря, по первому образованию врач, второе экономическое, и когда я пришел в фонд Сколково, я первоначально возглавлял кластер биологических и медицинских технологий, поэтому это моя предметная область фактически. Да.
Отлично. Вы знаете, вообще слово «безопасность», конечно, в последнее время, особенно в последние полтора года, у нас очень часто встречается в жизни, и, конечно же, мы стали больше, мне кажется, да, обращать на это внимание. Но вот если еще во время пандемии, да, если мы говорим про свою безопасность в плане здоровья, мы, конечно, стали обращать внимание на то, как мы себя чувствуем, и, может быть, по-другому относиться к врачам. А вообще, в целом, что такое лекарственная безопасность, далеко не всегда мы вспоминаем вот о таком важном явлении, на самом деле, для нас. Давайте поэтому об этом расскажем. Лекарственная политика сегодня, если глобально так посмотреть, она какая?
Вы знаете, это такой сложный и стратегический вопрос. На самом деле, качество здравоохранения, оно зависит от многих факторов. Это обеспеченность квалифицированными кадрами и материально-техническая база здравоохранения, которая включает в себя и коечный фонд, и количество амбулаторных учреждений, и их техническое обеспечение. Но, тем не менее, в конечном итоге для того, чтобы осуществлять корректировку проблем со здоровьем, вопрос обеспечения лекарственными средствами, он очень важен. И надо сказать, что Российская Федерация, я могу по своему опыту сравнить с другими странами и на Западе, и на Востоке.
Вы работали там какое-то время или нет?
У меня есть много людей, знакомых, которые учились, жили, я учился и работал в Германии, учился в Соединенных Штатах, там в свое время, в годы своей молодости и начала карьеры. И надо сказать, что, в принципе, уровень обеспечения медицинского в Российской Федерации очень хороший, очень высокий. Ну, редкие страны могут с этим делом посоревноваться. И там, условно, там 3 года, например, рассмотрел систему здравоохранения в Китае. И можно посмотреть системы здравоохранения, имеющие социальную направленность в Канаде, в Великобритании. Есть системы здравоохранения, которые больше нацелены на коммерческое обеспечение и не ограничивают средства или долю ВВП, которая на это тратится, как в Соединенных Штатах. Там, на самом деле, очень долгое время считалось, что это там недостижимо. Но в конечном итоге, еще во времена Обамы, пошла большая медицинская реформа, когда уровень поддержки со стороны государства и страховых стал резко сокращаться, и люди это очень быстро почувствовали. А там, где социальная медицина, такая как в Великобритании, в Канаде, очереди на получение сложного медицинского обеспечения, они крепко превышают в Российской Федерации даже эти очереди. Поэтому надо сказать, что все-таки мы с точки зрения обеспечения материально-технической базой, количеством больниц, коек, тяжелого оборудования неплохо обеспечены.
Можно здесь сразу уточнить такой момент? Мы очень часто слышали в новостях, вот какое у нас количество коек и как справляется система здравоохранения, в том числе, когда бушевал коронавирус. Сейчас, ну как ни крути, даже если вирус мутировал, и мы, да, там продолжаем уже им болеть как неким сезонным заболеванием, тем не менее, немного это все ушло на второй план. Вот не получилось ли так, что после того, как пандемия закончилась, как будто бы на систему здравоохранения, соответственно, на обеспечение стали меньше обращать внимание?
Нет, нет, категорически нет. Этого не случилось. Если посмотреть те программы, те нацпроекты, которые в области здравоохранения идут, и те средства, которые продолжают вкладываться, это значимый объем средств. Более того, пандемия подтолкнула изменение регуляторки в сторону ослабления регуляторных барьеров. И это означает, что во многих областях скорость выведения новых лекарственных препаратов, новых диагностик, новую программу обеспечения для того, чтобы помогать пациентам, серьезно возросла. И, слава богу, продолжает быть не столь жесткой, которая была до пандемии. Это означает, что уровень обеспечения здравоохранения населения, он только повышается. К слову говоря, и говоря про лекарственное обеспечение, мы тоже видим очень большие сдвижки. И это частично только связано с коронавирусом, потому что, если говорить о лекарственном обеспечении, это всегда очень длинные циклы. С момента того, когда возникает идея нового лекарственного препарата, подтвержденная научно, так называемое научное подтверждение гипотезы лекарственного препарата, до момента, когда нормальный синтез будет сделан этого препарата, который можно повторить в производственных условиях. Испытания на животных, испытания на людях, 3 этапа. Проходит 8-9 лет, и стоимость, даже если в Российской Федерации смотреть, вот мы только что сидели с Александром Петровым, депутатом, который очень много в профильном комитете Госдумы этому посвятил, обсуждали, что, например, по антивирусным препаратам, которые широкого спектра действия, или альбуминам, чтобы преодолеть все регуляторные барьеры и все испытания провести, до 1 000 000 000 рублей нужно. И это длинный срок и очень длинные деньги. Поэтому то, что мы сейчас видим с точки зрения лекарственного обеспечения, это не эффект пандемии, это то, что в государственной политике закладывалось.
Продолжительная работа это.
Продолжительная. Да. Это закладывалось впервые в программе «Фарма-2020», которую делал Минпромторг. И когда такого рода разработки и подготовку производств, промышленному производству новых типов, современных типов лекарственных препаратов шла в 10-е годы, в 20-е годы продолжается сейчас. И сейчас новая волна идет, это «Фарма-2030». И именно это позволило на первоначальном этапе обеспечить производство так называемых дженериков. То есть это препараты, которые повторяют оригинальную формулу ставшими популярными блокбастеров и позволяют их выпускать локально. Это означает, что пациент может эти лекарственные препараты получать значимо дешевле, чем получал бы в случае оригинального препарата. Вторая большая волна и большая потребность есть в этом – это биосимиляры. Это препараты, которые имеют не химическую формулу, а препараты, которые имеют биологическую природу. Их вырабатывают или дрожжевые грибы, или специальные ткани. И это моноклональные антитела, например, да, которые являются сейчас блокбастерами во всем мире. Но, опять же, у оригинаторов препарата ценник тот, который не способен обеспечить за деньги, разумные для любой системы здравоохранения, пациентов этими препаратами. И вот там выступают соответствующего рода тоже заместители, биосимиляры, которые российская промышленность до 2020 года достаточно хорошо научилась выпускать. В том числе благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли. А потом случился следующий шаг. Поскольку компетенции в том, как сделать генериковый препарат или симиляр, они выросли уже внутри этих производственных модулей, то компании стали задумываться о том, как идти вперед и как предложить рынку новый препарат. И сейчас, на самом деле, все те, кто крупные российские фармацевтические компании, такие как Биока, Терфарм, они занимаются разработкой уже новых препаратов, и это очень важно. Потому что вообще фармацевтическая промышленность – это промышленность нескольких значимых переделов. Первый большой передел – это, собственно говоря, разработка самого препарата. Это может быть по случаю простое повторение чужого, но собственный синтез или собственный продуцент, то есть тот самый дрожжевой гриб или ткань, который производит этот нужный белок. Дальше, в случае уникальности, как бы еще надо подтвердить, что ну, работает научная гипотеза. После этого требуется передел первого уровня. И, как правило, это сложные химические производства, причем молотонажные химические производства, которые должны, ну, иногда называют прекурсоры, но, по сути, сырье сделать для того, чтобы сделать субстанцию. Следующее – это уже выработка субстанции, которая является действующим веществом. И только после этого это готово фармацевтическое изделие.
Вот даже судя по ответу, мы понимаем, насколько это длительный, на самом деле, не такой простой
процесс. Это длительный, и это каждый из переделов требует достаточно больших капексов, достаточно больших капиталовложений в основные средства. Потому что молотонажная химия, она существует все равно рядом с большими крупными химическими гигантами.
Кирилл Владимирович, давайте мы с вами поговорим подробнее о том, что происходит именно сейчас. Вот и первый вопрос у меня такой. Лекарства вне политики или нет?
Вы знаете, это очень интересный вопрос. Лекарства все-таки политика коснулась, к глубокому сожалению. Несмотря на то, что значимая часть фармацевтических концернов международной в Российской Федерации остается и продолжает здесь вести активный бизнес, были сокращены затраты на исследовательскую деятельность внутри Российской Федерации, а также ограничен ввод в Российскую Федерацию самых современных лекарственных средств, которые только выходят. И, очевидно, это продиктовано политиками. Мы встречаемся с руководителями компании, и не так давно встречались с руководителем российского подразделения крупного европейского концерна, который, несмотря на то, что фонд Сколково находится под санкциями, нашел возможность приехать к нам в офис, поговорить. И он совершенно четко сказал, что мне удалось объяснить штаб-квартире, что оставаться на российском рынке для нас стратегически важно. Рано или поздно политические турбуленции стихнут. В России гигантский рынок. Как раз речь шла о моноклональных антителах. И мы верим, что мы со своими препаратами сможем здесь делать хороший бизнес, помогать пациентам. Ну, все фармацевты, они балансируют между желанием заработать и действительно
и
помочь пациентам.
И все-таки сделать, да, что-то, да, полезное.
Что-то полезное. Мы видим огромный неудовлетворенный спрос, и поэтому штаб-квартира, конечно, сейчас не может об этом проактивно заявлять, но решение о том, что мы не выходим с российского рынка, продолжаем сотрудничать с локальными российскими производителями, которые способны здесь производить препараты наши, принято. Подождем несколько лет. Поэтому, да, конечно, фармацевтические компании, они, их политика затронула, но привыкшие работать в длинных циклах, а я сказал, там разработка одного препарата 8-9 лет, они хотят здесь оставаться. И для российского производителя, для российских разработчиков, в том числе, очень важно не упустить то окно возможностей, которое есть, потому что так или иначе, фармацевтика в текущем моменте, с учетом стоимости разработки одного препарата и выводы его на рынках разных стран, это, чтобы покрыть эти затраты, необходимо присутствовать на рынке не одной страны, а нескольких стран, чтобы работать с современными препаратами. Поэтому элемент глобализации, он никуда не денется. И сейчас, реализуя окно возможностей в Российской Федерации, российские разработчики и производители закладывают ту самую фундамент, ту самую подушку, которая позволит им в дальнейшем двигаться в сторону международных рынков.
Вы знаете, все равно так анализирую. Конечно же, вы говорите на, скажем так, другом языке, да, вот про эти разработки, но я как потребитель и клиент, который приходит в аптеку и хочет что-то себе там, да, из лекарства приобрести, уже неоднократно все равно слышала фразу о том, что, знаете, вот этого препарата больше нет, вот есть российский аналог. И я не сомневаюсь в российском аналоге, но я к тому, что все равно чувствуются санкции, ограничения, которые вводились. Вот насколько в работе фонда, да, может быть, сейчас что-то изменилось, учитывая, что нужно было, может быть, где-то заменить срочно оборудование, которое раньше было, да, откуда-то там привозилось. Тоже, может быть, какие-то нюансы еще были. Или уже импортозамещение полностью обеспечивает, собственно говоря, работу фонда?
Давайте на несколько частей, да, разобьем этот ответ. То, что исчезает из аптек и появляются российские заменители, заместители, это в том числе плюс, а не минус. Потому что это означает, что российский производитель, да, нашел свою нишу и выдавил западного конкурента или восточного конкурента не так плохо. Главное – выдерживать качество. Но поверьте, и мы много сталкиваемся, поскольку имеем дело с разработчиками, изобретающими новые препараты, с Минздравом, с Росздравнадзором очень тщательно наш регулятор отслеживает качество того, что происходит. Вторая часть. Как, насколько фонд сталкивается с этим? Фонд, в первую очередь, работает с разработчиками. Производитель для нас заказчик новой разработки. И здесь двоякая вещь происходит. Для разработчиков стало сложнее работать с точки зрения доступности научного оборудования и с точки зрения доступности сырья для разработок. Каких-то комплектующих или химических элементов, или реагентов, которые требуются для этого. И фонд помогает эту проблему решать, да, поскольку требуется найти альтернативные каналы поставок или альтернативных производителей. И очень много мы работаем с Китаем, с Индией, для наших разработчиков, выискивая те возможности, которые раньше они покупали на открытом рынке. А с точки зрения базы, связанной там с оборудованием промышленным, я разговаривал, это не совсем компетенция фонда, но поскольку это наши партнеры, мы с ними разговариваем, они говорят, что по критическим видам оборудования мы продолжаем заводить и продолжаем завозить, и, в принципе, проблемы становятся только, когда какая-то мелочь вдруг почему-то, по непонятной причине, становится двойного назначения. И рассказывает всякие парадоксальные вещи. Например, силикон-гель, который кладут в лекарственный препарат, чтобы влагу собирать, вдруг оказался двойного назначения. Для российского производителя означает остановку производства, потому что он по ГОСТ, ну, по стандарту не может вывести лекарственный препарат, в котором в пробочке нет этого силикон-геля. Но, тем не менее, такого рода вопросы как бы решаются. Да, это скорее такие логистические проблемы там первого уровня. Сейчас, в принципе, все работает. Поэтому проблема только в том, что вот те препараты, которые новые выходят на рынок, по ним может возникнуть история, когда они придут на российский рынок позже, если вообще придут. Но государство с этим тоже работает. Да, существует так называемое принудительное лицензирование. И в случае, когда данный препарат, будучи новым, находится еще под патентной защитой, но его надо российским пациентам выпускать, в этом случае речь идет о принудительном лицензировании такого препарата. И такие случаи появились уже. При этом Российская Федерация никаким образом не отрицает необходимость патентной защиты. И патентная защита продолжается. Но когда производитель явно отказывает в выводе нового препарата, есть такой инструмент. Ну, и с точки зрения, насколько мы обеспечены сейчас. Но вот в текущий момент есть экспертная оценка, что по долям особо важных препаратов, у нас есть там ЖНЛВП, да, список, это жизненно важные необходимые лекарственные препараты, обеспечение сейчас около 64%, там, по экспертной оценке, если не ошибаюсь. Нам надо до 80% это поднять.
А почему до 80%?
100% невозможно. Ни в одной из стран мира нет полностью обеспечения лекарственными препаратами на 100%. Просто по некоторым из препаратов сравнительно небольшие доли пациентов. Небольшое число пациентов для того, чтобы построить собственное производство или запустить собственное производство.
Как раз один из моих вопросов был, но вы на него уже, получается, ответили. Возможно ли и нужно ли каждому государству, в принципе, полностью обеспечивать себя лекарствами?
Фармацевтике это невозможно.
Невозможно.
Я рассказал вам много переделов, начиная от разработки и IP, интеллектуальной собственности, которая возникает, и заканчивая готовым препаратом. Достаточно сказать, что производя тот самый белок, например, который требуется для моноклональных антител, на весь мир требуется несколько десятков грамм. И построить сложное производство, запустить его, вывести генетически модифицированного продуцента, который делает этот белок, это миллиардные вложения, и, конечно же, вот каждый белок сделать невозможно и не нужно. Это глобальный рынок все равно.
А говоря про Азию, вот Китай, Индию упомянули, но у меня здесь, знаете, больше вопрос не то, как мы сотрудничаем с восточными партнерами, хотя тоже почему бы об этом не рассказать, но, опять же говоря, про некую независимость от других государств. Мы должны делать больше акцент на том, чтобы производить и делать 80% своего, или мы разворачиваемся на восток и начинаем как бы зависеть от того же, допустим, Китая.
Зависит, про что говорим. Еще раз, говоря о жизненно важных препаратах, которые важны для страны, 80% надо делать самим. И объемы потребления этих 80%, они, в принципе, позволяют окупить такого рода производство, если 80% мы делаем. А на препараты, которые нацелены на узкие группы пациентов, это так называемые орфанные группы или группы, которые связаны с какими-то узкими патологиями совсем, например, там специфические виды онкологических заболеваний. В этом случае здесь международная кооперация неизбежна. И Китай, обладающий значимо большим рынком с точки зрения населения, это означает значимо большим рынком пациентов, которым требуется это хороший партнер, потому что в этом случае их расходы на разработку и производство такого рода препаратов позволят нам получить лучшую цену для наших пациентов.
Биологическая безопасность. Вот такое словосочетание тоже мы стали чаще, мне кажется, читать.
После пандемии, да, без сомнения.
И после пандемии, да и вообще, знаете, иногда такие риски, угрозы, да, какие-то звучат от понятных нам государств, что тоже так или иначе эта тема касается. Вот эти риски биологической безопасности как-то возросли для нас?
Вы знаете, биологическая безопасность, как это ни парадоксально, она все-таки в значимой степени на текущий момент с точки зрения развития науки – это глобальная биологическая безопасность. Потому что, говоря о реальных рисках, связанных с патогенами, с вирусами, пока мы не можем специфического вируса или специфического патогена для конкретной страны вывести. Поэтому все еще и это сотрудничество продолжается, и как бы тяжело политическая ситуация в взаимоотношениях между странами не складывалась. Такого рода сотрудничество должно быть глобальным, мировым. И, к глубокому сожалению, начало пандемии COVID, оно подтвердило как раз, что при сбоях в этой системе в рамках глобального сотрудничества человечество сталкивается с очень жесткими угрозами, в том числе обвинения в сторону китайских коллег по признанию факта пандемии, когда в Ухане начала развиваться эпидемия, оно имеет имеет определенные справедливые, на мой персональный взгляд, стороны, потому что при более жесткой реакции и увлечении международного сообщества можно было бы быстрее прекратить распространение и более жестко прекратить распространение вируса.
Угу. А как вы в тот момент относились, уж раз мы так заговорили, обвинения Китая до сих пор звучат иногда, да, и мне кажется, некоторые люди ждут некого, может быть, доклада, расследования более детального и подробного, чем было, да, там, роль Китая в пандемии или нет, но официально, я так понимаю, мы придерживаемся позиции, что все-таки коронавирус, он возник естественно.
Вы знаете, мне кажется, что
путем.
На текущий момент, даже после тех докладов, ну, больше всего американцы обвиняли китайцев, да, на самом деле, но последние доклады, о которых в прессе были упоминания, с точки зрения того, что вирус имеет искусственное происхождение, они не подтвердились, включая американскую точку зрения. Поэтому угу. на текущий момент это скорее теория заговора и спекуляции.
Вот в тот момент все соревновались вокруг вакцин. Да, были действительно соревнования. И не давали, и не получилось так, чтобы российская вакцина активно использовалась, допустим, в Европе, европейская вакцина, да, там активно использовалась у нас. Как вы относились к такому процессу? Нужно было все-таки вот эту политику убирать на задний план, по вашему мнению?
Мне кажется, что с точки зрения ограничения иностранных вакцин, которые могли применяться в Российской Федерации, такого рода ограничений не было. Угу. И совершенно четко я знаю, что несколько одновременно шло регистрационных процессов в Российской Федерации и по российским, и по нероссийским вакцинам. К глубокому сожалению, политика и экономика очень тесно связаны, и вопрос использования политических рычагов для предоставления экономических преимуществ компаниям своей страны, он совершенно четко был отражен в рамках истории, связанной с российской вакциной, и, очевидно, качество российской вакцины, мы на себе это, как все испытали,
да,
было выше всяких похвал, совершенно четко было отработано. Ну, кстати говоря, посмотрите, было несколько российских вакцин, и тем не менее, да, и они были выпущены на рынок, и у разных вакцин разная судьба, потому что в том числе там по некоторым вакцинам были нарекания со стороны медиков, и мы сейчас ими не пользуемся с вами. Но по той вакцине, которая стала массовой, да, спутник в первую очередь, и разных поколений, очевидный эффект был положительный, и то, что эту вакцину не пустили на рынке, бог с ним, западных стран, но даже на рынке там развивающихся стран жестко ставили препоны. Мне кажется, страны, которые могли бы быстрее остановить пандемию, просто от этого потеряли, пойдя на поводу политических каких-то выгод.
Продолжая, возвращаясь, точнее, к теме, как работает фонд Сколково сейчас, и вот, к слову, об инновациях, учитывая вот эту потребность замещения собственно, да, вот того, что ушло, некой ниши зарубежной, собственной производства, собственные проекты.
Ну, собственные разработки в нашем случае.
Собственные разработки в вашем случае, да. А, собственно говоря, стало ли больше работы у фонда?
Конечно, да. И на самом деле те показатели, с которыми мы работаем, и для нас это один из самых важных показателей, это насколько успешно коммерциализуются разработки резидентов Сколково. Мы в прошлом году неплохо приросли количеством стартапов и превысили 3500 стартапов, которые находятся у нас в экосистеме. При этом надо понимать, что мы в основном прирастаем в моменте за счет компаний ранних стадий. То есть это компании, которые без выручки приходят к нам с ранней разработкой, и мы помогаем им как раз доделать разработку, выйти на рынок. Но те компании, которые уже несколько лет работают со Сколково, да, таких компаний, которые пока еще без выручки, около 45%. Компании с выручкой менее 30 миллионов рублей, 70%. То есть они находятся вот на первых тестовых продажах. Но оставшиеся там 33% компаний, они в прошлом году сгенерировали выручку 350 миллиардов рублей. То есть это компании, которые... Это высокотех, это компании, которые занимались глубокой наукой и принесли ее в экономику. И 350 миллиардов – это значимые цифры. При этом рост за прошлый год составил 40%. То есть это означает, что те технологии, которые ранее имели конкуренцию со стороны иностранных вендоров, они исчезли с рынка, и наши компании смогли воспользоваться этим преимуществом и вывести их.
Я думаю, что по итогу 2023 года цифры должны быть еще лучше.
Вы знаете, да, мы снимаем статистику раз в квартал. У нас сейчас там готова статистика первых двух кварталов. И мы думаем, что в районе 30% роста мы в этом году тоже должны
вот
показать.
Вот, желаю вам тогда в этом удачи.
Спасибо.
Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда Сколково, отвечал на мои вопросы. Татьяна Ладяева была у микрофона.
8-й Восточный экономический форум 2023. на пути к сотрудничеству, миру и процветанию.